Марсель Сультеев. Привет, подсознание. Механизмы разума, которые управляют нами каждый день. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Сознание и подсознание. Раздел 1. Что такое сознание? Друзья мои, хочу сразу объяснить, почему я рассказываю сначала про сознание, подсознание и обо всем, что с этим связано. Без понимания того, как работает наш мозг, сложно объяснить, по каким принципам работают программы прошлого и как они влияют на настоящее и будущее людей и их детей. В конце книги все части огромного пазла из маленьких частей сложатся воедино, и у вас будут все инструменты и все правила. Итак, приступим. Сознание – это состояние психической жизни, действительности человека. Сознание помогает человеку осмыслить свою жизнь, помогает понять, как реагировать на ситуации в своей жизни. Сознание работает всегда, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, принимая решение, как поступить в той или иной ситуации. Каждое мгновение сознание принимает решение. Как только происходит пробуждение, сознание принимается за работу. Утро начинается с решений. Встали, заправили постель, пошли умываться, готовить завтрак, одеваться и так далее. Как сейчас поступить? Этот вопрос решает сознание человека. Какой порядок действий выбрать? Может сначала умыться, а потом заправить постель? Если человек встал позднее обычного, сознание принимает решение отложить завтрак или начать торопиться. Сознание действует по обстановке, выстраивая логическую цепочку действий. Если человека разбудили важным звонком, тогда действия меняются в корне. Итак, на протяжении всего дня, пока не настанет время ложиться спать. Только во сне сознание отдыхает, набирается сил. Информация поступает, разбирается сознанием, анализируется, затем создается алгоритм действий и поступков, наиболее выгодных для человека. Например, магазин работает до 19 часов, и есть вероятность не успеть приехать до его закрытия. Сознание, проанализировав факты, делает вывод, что лучше заняться другими делами, и чтобы не потерять время, отложить поход в магазин на более удобное время. Все поддается логике и математике. Но все не так просто, как кажется с первого взгляда. Согласно современным исследованиям, сознание имеет различные формы. Разум, созерцание, рассудок, самосознание и дух. Начнем разбираться по порядку. С точки зрения философии, разум – это граница между формой мозга и формой черепа. Возможно, это так называемое серое вещество. Разум дает импульсы сознанию при помощи органов чувств – осязание, кожа, обоняние, нос, зрение, глаза, слуха, уши, вкуса, язык. Приведу три примера. Пример первый. Мы вышли на улицу, а на улице яркое ослепительное солнышко. Мы сразу прищуриваемся или отворачиваемся от прямых солнечных лучей или закрываем глаза руками, потому что раздражение от солнечного света дает сигнал сознанию. И сознание, связанное с речью и органами чувств, выдает реакцию в виде прищуривания или отворачивания от света. Пример второй. Мы дотронулись к чему-то горячему. Сразу идет сигнал отдернуть руку. Пример третий. Мы почувствовали неприятный запах. Мы сразу морщимся, зажимаем нос, говорим «фу» и стараемся быстренько отойти. Разум находится всегда в настоящем времени, реагируя на импульсы, а вот реакция на происходящее движется в прошлое. Разум постоянно находится в одном месте, в настоящем времени, а двигаться будет время. Все реакции, ощущения отойдут в прошлое, но разум всегда останется в настоящем. Разум всегда совершенствуется, начиная с рождения. Если мы обожглись один раз, разум старается не допустить этого в будущем. Как происходит эта эволюция? А происходит она следующим образом. Сначала развиваются все органы чувств, при помощи которых работает разум. Ребенок, родившись, реагирует на ощущения, чувство голода, яркий свет, громкие звуки. Потом учится видеть, распознавать предметы, пробует все на вкус и на ощупь, изучает мир вокруг себя. Потом учится ходить, потом говорить. Все органы чувств постепенно развиваются. Разум открывает новые для себя понятия, передаваемые ему словами от родителей, учится осознавать и запоминать, а потом, на основе полученных знаний, делает свои выводы и совершенствуется самостоятельно, достигая высот развития. Как только все органы чувств развились в полной мере, начинается процесс совершенствования. Потом, приходя к более сложным выводам, увеличивается скорость мышления. Поэтому у детей после 3 лет, когда органы чувств развились полностью, начинают выстраиваться логические цепочки. Ребенок начинает говорить длинными предложениями со смыслом. От скорости мышления зависит медленное и быстрое течение времени. Скорее всего, вы замечали, что у детей время течет медленнее, в отличие от взрослого человека, у которого ощущение течения времени ускоряется. Хотя время неизменно, оно одинаково для всех, но вот восприятие разное. В голове взрослого человека целый ребус, который необходимо решить. Поработать, приготовить еду, придумать, что надеть, что купить, зайти в магазин, организовать детей в школу и детский садик. Дел куча. А у детей всего несколько задач. Весело провести время, поиграть, покушать и попросить у родителей купить что-нибудь вкусненькое. На скорость восприятия времени влияют эмоции, которые человек испытывает. Счастливые моменты жизни сокращаются до минут, а моменты скуки и печали увеличиваются до вечности. Как говорится, когда человеку весело, то время летит незаметно. Но если человек тоскует или печалится, то время длится очень медленно. Пропадает желание заниматься чем-либо. Появляется много свободного времени для печали, и все дела уходят на второй план. Это можно объяснить тем, что когда разум перестает создавать более сложные формы мышления, ощущение времени замедляется. Фраза из пьесы Александра Сергеевича Грибоедова «Счастливые часов не наблюдают» подтверждает, что когда человек занимается любимым делом, время проходит незаметно. Удовольствие от происходящего делает человека счастливым. Для достоверности приведу пример. Помните, когда в студенческие годы мы гуляли, играли в компьютерные игры, общались с друзьями, время пролетало быстро. Мы могли ночи не спать, когда были в клубе или занимались интересными делами. А на следующее утро были как огурчики и могли идти в институт. Но вот когда приходило время готовиться к экзаменам, время замедлялось, дни и ночи казались вечностью. То же самое происходит в процессе ожидания. Когда мы чего-то ждем, мы считаем каждую минуту. Есть очень хороший способ отвлечься от ожидания – заняться любимым делом. Можно привести 1000 примеров того, как, переключаясь на любимое занятие, моменты ожидания ускоряются. Следующая форма сознания – созерцание. Это первая мерность развития сознания. Созерцание происходит в состоянии покоя. Обратимся к словарю русского языка. Состояние покоя – это состояние пониженной активности живых организмов. Если перенести это понятие на человека, то можно сделать следующий вывод. Состояние, когда прошлого уже нет, а будущее еще не определено. Спокойное, отстраненное состояние. Получается, что это такая пауза, когда человек нуждается в переменах, чтобы перейти на другой уровень жизни. Это время обдумать, подумать, принять решение. Когда оно наступает? Когда человек начинает понимать, что ему становится не по себе. Он чувствует себя не в своей тарелке. Основная причина – усталость мозга. Сейчас я это объясню на примерах. Пример первый. Женщина, воспитывая ребенка, находясь в декретном отпуске, испытывает усталость от бытовых дел. Постоянно думать об одном и том же становится сложно, бытовые дела надоедают, и нужно набраться сил. То есть цикличность домашних дел способствует усталости. Когда усталость накапливается, мозг устает от однообразия. Мозг испытывает перенапряжение, ему нужна перезагрузка, смена действий, вследствие чего мозгу нужна пауза. Есть два варианта исхода событий. После обдумывания женщина либо мотивирует себя и старается отвлечься, либо впадает в депрессию. Зачастую происходит второй вариант. Пример второй. Мужчина, обеспечивая семью, работает без выходных, накапливается усталость. Если у него появилось желание купить для себя что-нибудь, новый телефон, крутые часы, а затраты на семью не позволяют этого сделать, то мысли об этом тоже заставляют думать, что рутина однообразия затягивает. Нужно вновь посмотреть на ситуацию с другой стороны, с другого ракурса. Нужна перезагрузка. В любом вопросе есть решение. Когда мужчина берет паузу, то может быть два варианта исхода событий. Либо радость, либо депрессия. Пример третий. Ребенок учится, посещает множество кружков, вследствие чего устает от постоянно повторяющихся действий и загруженности. Ему тоже нужна перезагрузка. Как может перестроиться ребенок? Либо посетить интересное для него место, либо купить что-нибудь интересное и радостное. Если родители отказывают ему в какой-нибудь покупке, то наступает отстраненное состояние, и ребенок тоже может впасть в депрессию. Расскажу случай из моей жизни. Мой сын в один прекрасный день сказал, что не хочет идти в садик, потому что ему там стало скучно, и он устал. Как раз настал момент перезагрузки. Он захотел игрушечный замок. Стоимость его была 4000 рублей. Он был большой, красивый, с героями. Я уговорил его купить замок поменьше, за 1500 рублей, а большой замок пообещал купить на день рождения через месяц. Через день мой сын начал кашлять. Я спросил его: «Сынок, почему ты кашляешь?» И он мне ответил: «Я не знаю, возможно, у меня нет настроения, потому что я хотел тот большой замок». Я спросил его: «А если мы сейчас пойдем и купим тот замок, ты перестанешь кашлять?» Он ответил: «Да». Мы оделись и пошли покупать тот замок. Поверите вы или нет, но когда мы вышли из магазина с этим огромным замком, кашля как не бывало. Это было для меня тоже первым опытом. А теперь вопрос: куда лучше потратить деньги, на лекарства или на замок? Вот так работает созерцание. Если человек не находит позитивную мотивацию, то он начинает хандрить. По сути, ведь именно я уговорил его купить маленький замок, а он хотел другой и поддался на мои уговоры, потому что любит меня, но ведь его желание осталось прежним. И я дал себе обещание покупать ему то, что он просит, и то, что нравится ему, а не мне, и не вмешиваться в его желания. Когда состояние покоя вызывает депрессивное состояние, когда человек ищет ответы на свои вопросы, хочет принять правильное решение в своей жизни, он берет паузу и анализирует свое прошлое. Но вывод человек может сделать только на основании своего жизненного опыта, знаний, полученных им в прошлом, поступков, совершенных ранее. По сути, познавая и анализируя свое прошлое, он должен перейти на новый уровень, вызывающий интерес и вдохновение, которые будут способствовать дальнейшему развитию. Но какой вывод человек может сделать на основании прошлого, если это самое прошлое привело к настоящему? Нужен новый подход, новый взгляд. Копание в прошлом самостоятельно может обернуться затянувшейся апатией, грустью, печалью, потому что это самоанализ. Состояние переосмысления своей жизни и оценка прошлого – не быстрый процесс. Поэтому это является причиной депрессивного состояния, которое может затянуться. Чтобы избежать депрессии, необходима новая информация, отличающаяся от предыдущей. Она будет необходима для проявления интереса, для построения планов на будущее. Чем быстрее запустится этот процесс, тем быстрее произойдет активизация сознания. Поэтому не нужно заниматься самоанализом. Самоанализ – самое ненужное для человека, ни к чему хорошему он не приводит. Сейчас объясню, что такое самоанализ. Человек начинает анализировать и представлять события, которые он сделал бы при определенных условиях, и додумывать, каков был бы результат. Невозможно анализировать то, чего не было, и то, что было бы. Давайте приведу пример. Допустим, вас спрашивают: «Скажите, какие анчоусы вам бы больше понравились, в португальском соусе или в неаполитанском?» Вы не знаете, а просто предполагаете. «Наверное, в португальском». Пока вы не попробуете, вы будете предполагать, размышлять и заниматься самоанализом. А если я вам скажу, что такого блюда, как анчоусы в португальском соусе, вообще не существует? Я это сам придумал. Тогда вы попробуете и будете анализировать. Вот тогда это будет психоанализ, и вы будете анализировать действия, которые вы совершили, и примете правильное решение. Вот отличие между самоанализом и психоанализом. Еще один пример. Девушка в юности была влюблена в молодого человека, но отношения у нее с ним не сложились. Она выходит замуж за другого человека и в моменты печали всегда вспоминает того парня, думая, что, возможно, с ним она была бы очень счастлива. Это самоанализ. Она иллюзорно представляет себе какие-то отношения, которых не было, и она не может доказать тот факт, что была бы счастлива. Но все-таки начинает думать: «Я такая несчастная. С тем парнем я была бы точно счастлива. Бог такой несправедливый. Я его любила, он меня тоже. Я упустила свое счастье». Сами как думаете, к чему могут привести такие мысли? Ответ – ни к чему хорошему. Вот если бы у них были отношения, то она делала бы выводы на основании фактов, и это был бы психоанализ. Вот в чем разница. Невозможно говорить о поступках прошлого, которых человек не совершал. И невозможно сделать вывод, основываясь на предположениях. Это будет только вывод, основанный на иллюзии. Поэтому самоанализ опасен, так как выводы будут предположительные, не подкрепленные фактами. Вернемся к состоянию покоя, при котором необходимо получать новую информацию, чтобы сделать правильный вывод и принять правильное решение. Реализовать это можно несколькими способами. Первый. Пообщаться с кем-нибудь, обсудить состояние, рассказав о своих чувствах. Второй. Почитать книгу или посмотреть интересный фильм на вашу тему. Третий. Круче всего, конечно, записаться на консультацию к психологу, который поможет правильно проанализировать ваше состояние и даст подсказку. В этом случае нужна объективность. Обратиться к третьему лицу – это рационально. Можно получить информацию, отличающуюся от прежней. Способ четвертый – просто отвлечься и отдохнуть, сменить обстановку. Пятый – обратиться за помощью к знакомому, у которого уже была такая проблема или ситуация, и он имеет успешный опыт в аналогичном вопросе. Есть поговорка: «Сытый голодному не товарищ». Человек, который не был полным, не сможет помочь похудеть другому, потому что он его не поймет, и его методы будут основываться на теории, а не на практике. Они не найдут общий язык друг с другом. Наверное, вы никогда не спросите у бомжа, как сохранить или купить квартиру. Так ведь? Нужно просить человека, который имеет опыт в данном вопросе. Состояние покоя неразрывно связано с равнодушием. То равнодушие, о котором идет речь, не имеет никакого отношения к безразличию. Равнодушие – это ровность души, при которой душа абсолютно спокойна к негативным факторам окружающего мира. Поясню, что имеется в виду. Не испытывать радость от негатива, а иметь полное спокойствие души и правильный анализ происходящего. Рассудок является частью мыслящего сознания. Рассудок не создает ничего нового, он обрабатывает уже существующую информацию, систематизирует и раскладывает ее по полочкам. Отделяет нужное от ненужного, правильное от неправильного. Когда говорят, что человек рассудительный, под этим понимается, что он руководствуется обдуманными выводами, что он осмотрительный и благоразумный в своих поступках. Здесь большое значение имеет запас знаний человека, его эрудированность, его опыт. Если вопросы касаются денег, то этот человек должен иметь опыт в бизнесе. Если вопрос касается воспитания детей, то это означает, что он имеет опыт в решении этих вопросов, имеет опыт прошлого и делает правильные выводы. Если говорят, что человек рассудительный, то его выводы должны руководствоваться правилами этики и морали, подходящие под правила общества.